Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 21 декабря. И сегодня наш эфирный день займут два эфира, первый из которых мы проводим с нашим товарищем Виталием Портником. Виталий Эдуардович, рад вас приветствовать.
Приветствую.
Время 20 часов 5 минут в Киеве, 21 час 5 минут в Москве. И мы назвали этот эфир «Мир любой ценой». Вот так сформулировали в самом общем виде, хотя, естественно, речь пойдет о том, что начинается очередной раунд переговоров во Флориде. Теперь уже с участием Дмитриева, спецпосланника Путина. Ну и все это происходит спустя два дня после прямой линии Путина, на которой, как на мой так взгляд, поставлена точка в любых переговорах. Он, по-моему, все четко, ясно, просто без всяких лишних интерпретаций объяснил, что ничего не будет. Ну, вот об этом мы и будем сегодня говорить. Я прошу наших зрителей, которые присоединились к нашему эфиру, напоминаю, что у нас два эфира. У нас после этого эфира с Виталием Эдуардовичем будет эфир регулярный эфир с Станиславом Белковским. И просьба большая, вот те 2500, которые уже присоединились, вы сразу же ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, поставьте лайк этому эфиру, обязательно же подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Виталия Портникова. В описании к этому видео, как обычно, по имени Виталия Портникова, вы найдете ссылку на русскоязычный канал Виталия Эдуардовича. Ну что же, тогда приступим. Начнем вот с чего. Действительно ли имеет смысл хоть какой-то сегодняшней консультации, теперь уже из там на ранчо, я так понимаю, Виткова с участием Дмитриева, после всего, что было Путиным сказано? Как вам кажется? Потому что, ну, изображать, что все идет нормально, у нас 5 пунктов не согласовано, а остальные 15 или сколько-то там одобряются Москвой или там не вызывают противоречий, не вызывают несогласия, ну, как-то выглядит уже совсем как-то глупо. Вот, честно говоря,
ну, глупо, но они же готовы идти по этому сценарию.
Почему?
Смотрите, сценарий вполне был предсказуем. Дмитриев посылает Виткову некие пункты соглашения.
Да.
Они начинают эти пункты соглашения обсуждать с Украиной и с европейцами, просто потому что не могут обсуждать, они же не могут сами заключить мир с Россией.
Ну да.
Украина и европейцы предлагают им коррективы к их плану. В Москве, и это сегодня, кстати, сказал Юрий Ушаков, так что это уже не надо придумывать, это можно цитировать, говорят, а нам не нравятся украинские и европейские пункты.
Да, он уже...
Они нас отдаляют от соглашения. Но ничего, ничего. Дмитриев приедет, доложит. Мы сформулируем свою позицию, передадим ее американским партнерам. Они пусть передают украинцев с европейцами.
Но как мы на этом пункт. Этот пинг-понг, он бесконечный. Это как?
Ведь идея же именно была в бесконечности. В тот момент, когда Дональд Трамп принял формулировку Путина, что сначала мир, а потом прекращение огня, он потерпел дипломатическое поражение. Потому что его первоначальный подход был правилен. Давайте договоримся о прекращении огня.
Да.
И будем потом думать об условиях мира. Это правильный и логичный подход. Путин ему говорил, нет, меня это не устраивает, мне нужен всеобъемлющий мир. Надо устранить первопричины конфликта. Он бы мог усиливать давление на Путина, чтобы добиться прекращения огня. Вполне возможно, что Трамп понимает, что никаких реальных инструментов давления на Путина у него больше нет. И что он может на Путина давить, а Путин может продолжать войну, и тогда всем будет очевидно бессилие Трампа. Можно, конечно, 100 000 раз говорить о кризисе в российской экономике, но через какое время этот кризис заставит Путина прекратить войну, не знает никто. И Трамп может опасаться, что этот кризис начнется, когда он покинет овальный кабинет. Угу. Ему никаких лавров не достанется. Значит, можно идти дорогой, предложенной Путина, заключить мирное соглашение. Трамп мог надеяться, поскольку он человек хитрый, но примитивный, что он добьется от Путина мирного соглашения быстро. Вот хорошо, я пойду на твои условия, пусть мирное соглашение. Но это будет быстро. И я введу санкции против Роснефти и Лукойла, и ты сразу забоишься. И тогда будешь более конструктивно участвовать в мирном соглашении. Он уже не заметил, что он уже давно сидит в этой ловушке. Клетка закрыта, и он там просто трепыхается вместе с Витковым и Кушнером. Потому что они же полностью действуют по российскому сценарию. Это же и есть затягивание конфликта. Вот, как это вообще происходило, это уже надо вспомнить. Они опубликовали этот план в Axios. После этого Трамп стал давить на Украину. После этого произошла встреча с украинской делегацией и европейцами. После этого Витков полетел в Москву к Путину. Правильно, если я не ошибаюсь в последовательности?
Да, 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 да.
Потом опять состоялась встреча с украинской делегацией и европейцами.
В Берлине.
В Берлине, да. Потом следующая встреча была в Соединенных Штатах.
Да, да. И звонок Трампа Путину.
И звонок Трампа Путину, да. Нет, звонка Трампа Путину, по-моему, не было. Я уже запутался.
Уже был, просто они его не объявляли в содержании.
Вот. Потом опять встреча с украинской делегацией в Майами, да?
Угу.
Переговоры с Дмитриевым. Теперь опять сейчас проходит встреча с украинской делегацией в Майами. 21 декабря.
21 декабря еще.
До рождественских праздников?
Ну,
осталось
неделя.
Всего ничего.
Да.
Трамп хотел заключить соглашение до Рождества, вы помните?
Да, да, именно так. Даже уставил ультиматум очередной. Сначала это было 7 января, на День Благодарения, потом ноября. Сейчас это перенеслось до Рождества, я бы очень хотел, но дедлайнов нет. Но вот это вот все. Ничего не будет уже ясно.
Да. При этом бедный Витков с Кушнером вынуждены были остаться работать на Хануку, чтобы довести до ума историю Трампа с Рождеством. Наверное, чередовались, кто будет свечки зажигать по вечерам, кто отлучится от встречи с Умеровым или с Дмитрием, чтобы зажечь хануки на окне Витхова.
Ну, Витков мог отойти поесть свинины, поэтому вы зря так думаете.
Ну, не надо так кощунствовать. Ну,
хорошо, хорошо, я пошутил, подумаешь, сиронизировать уж нельзя.
Нет, нет, ну, понимаете, о Витхове можно все что угодно говорить, о том, что он подкуплен Путиным, и о том, что он думает только о деньгах, и о том, что он спекулирует прошлым своей семьи ради финансовой выгоды, но свинину он не ест. Такие, это же они люди ханжеского типа.
Ну, окей, окей.
Поэтому я вам гарантирую.
Вот. Но все-таки, значит, вот, например, тот же Рубио в этом во всем не участвует. Причем, ну, говорят, что там Трамп поручил именно Виткову, но мне кажется, он, вот я по его заявлениям, по его комментариям вижу, что он с удовольствием от этого от всего дистанцировался. Слился так, чтобы это не я, это вот туда.
Да, при этом говорили, что он же приедет в Майами участвовать в переговорах, он так и
не приехал. Да, он не приехал, да, он не приехал.
Но там были какие-то странные люди. Там были европейские советники по вопросам безопасности. Там был премьер-министр Катара Хамад Аттани. Там был министр иностранных дел Турции. Что они там делали, возникает вопрос. Вот это зачем? Это все странный формат, правда?
Ну, странный. Нет, это ни к чему не приближает, на самом деле.
Европейцы еще ладно. А вот о чем Витхов и Кушнер говорят с премьер-министром Катара? Что они вообще хотят?
Нет,
еще один самолет для Трампа?
Там деньги обсуждают. Ну, они обсуждают.
Как это влияет на российско-украинскую войну?
Ну, параллельно что-то решают, какие-то вопросики. Они же занимались ближневосточным урегулированием, поэтому вполне, почему нет.
Ну, это тоже правда. Так что тут масса вопросов возникает, как говорится.
Масса вопросов. Хорошо, вернемся тогда к заявлениям Путина на его прямой линии. Вот вы обнаруживаете ужесточение этой позиции, публичной я имею в виду, потому что он как бы по нарастающей шел. Вот он говорил, что нам надо в канун встречи с Витковым и Кушнером в Москве, он говорил, мы требуем юридического признания территории оккупированных. Тут он уже дошел до того, что, ну, параллельно Лавров говорил, потому что а нам не нравится, что Стокгольм и Хельсинки в НАТО, значит, нужно это тоже пересматривать, это относится к первоисточникам, первопричинам войны. А тут он уже открыто говорит, я же вам все сказал, на коллегии МИДа в 24 году, в прошлом, какие наши условия? 4 области, ну, как бы мыло-мочало. Слушайте, вы же вот говорили, что вы идете навстречу только Донецкая область, до ее границ, 6 тысяч километров неоккупированной территории. а что замораживаете в Запорожской и Херсонской, а тут ты опять говоришь про четыре. Ну, это же, ну как, ну, и причем это перед раундом переговоров в Майами. Ну, тогда какой смысл вообще от всего от этого?
Ну, опять-таки, вот же, они же никогда не говорили, что они замораживают. Это американцы такое предлагали.
Американцы такое предлагали.
Ну, они так... такого никогда не говорили, это все...
Они никогда, публично, тем более, точно нет.
Это вот, опять-таки, мы все время воспринимаем американские хотелки как российскую позицию. Вот Витков сказал, неважно, Ермаку, потом Умерову, что если вы выведете войска с Донбасса, то Путин закончит войну. Это выдумка. Выдумка Витхова. Путин никогда в жизни такого бы не сказал. Я вам неоднократно говорил. Да-да-да. Путин никогда не согласится с мыслью, что Донецкая область чем-то лучше Херсонской и Запорожской. Либо украинские войска покидают все территории, которые записаны в российскую конституцию, либо никакой не покидают. И все территории будут освобождены российской армией. Вот позиция. Это и называется добиться цели с СВО. На тактической перспективе, потому что стратегическая перспектива, что это после занятия этих областей, мы выйдем на стратегическое пространство для завоевания новых. Поэтому ни о каком окончании российско-украинской войны в обозримом будущем вообще речи не идет. Но это не означает, что нельзя принудить Путина путем жесткого давления и разрушения его экономики, социальной стабильности и государственности, принудить его к прекращению огня. Это единственная возможность. Но при этом Россия должна находиться в экономических руинах, из которых она не сможет подняться на протяжении десятилетий. Нужно думать не о сделках, а о том, чтобы поставить Россию в положение экономического краха. Никакой другой гарантии существования Украины, безопасности Европы, национальных интересов Соединенных Штатов не существует, кроме экономического краха России. Потому что Россия должна заняться своими делами.
Ну, очевидно.
Вытаскивать себя из болота за волосы. Кстати, по-моему, барон Мюнхгаузен это в России делал, не?
В поход был. В книге это описано, по-моему, поход в Россию был.
Ну, вот именно. А где вы еще найдете такое хорошее болото, из которого можно самому себя за волосы вытащить?
Тоже. Вопрос тогда такой. С учетом вот этих обстоятельств, другие заявления Путина, они для чего? Фоновые относительно выборов. Ну, вы понимаете, как безумно? Ну, вы-то понимаете. Звучит, а у меня, говорит, 5-10 миллионов украинцев, они тоже должны проголосовать, имейте в виду. То есть я у себя буду выбирать в России президента Украины.
Бля, ну, это правильно, он обеспечивает права граждан Украины. В том же интересно не только это, а в том, что это условие для того, чтобы он подумал, может быть, ему на один день нас обстреливать. На один, подчеркиваю, гребаный день.
Ну, а погодите,
то есть это будет
выбирать за него не один
компания.
Да, ему наплевать, он будет обстреливать.
Понимаете? Я, кстати, вам хочу сказать, что я считаю, что любые выборы, которые пройдут в Украине при данных условиях, будут объявлены Россией нелегитимными.
А, 100%? Нет, 200%.
То есть, да, провели выборы, а Центральная избирательная комиссия у них вообще имеет полномочия что-то считать? А почему не проголосовало 10 миллионов граждан Украины, живущих в России, настоящих патриотов своей страны? А они проголосовали, но почему-то вообще на выборах победил кандидат такой-то, являющийся правым бандеровцем, за него проголосовало 80% населения. А где же голоса российских украинцев? Не хотите ли вы сказать, что наши чудесные украинцы, живущие в нашей стране, проголосовали за такого бандеровца, а не за замечательного кандидата Медведчука?
Медведчука, конечно.
Это сфальсифицированный выбор.
Все правильно, вот так оно и будет, да.
Никаких оснований считать, что следующий президент Украины будет признан Россией легитимным, нет. Кстати, я хочу вам напомнить, что после 2014 года, после краха режима Януковича, Путин дважды встречался, ну, с одним президентом Украины, после этого избранным не один раз, с Петром Порошенко, с другим президентом Украины, Владимиром Зеленским, один раз, но всякий раз шла речь о легитимных украинских президентах. И потом он вновь и вновь, как только оказывалось, что эти президенты не готовы капитулировать перед ним, возвращался к своей идее государственного переворота. Потому что, да, даже если согласиться с тем, что вот он так считает, что в 2014 году был государственный переворот какой-то, хотя, как вы помните, Янукович был отстранен от исполнения обязанностей президента решением Верховной Рады, когда он покинул страну.
Конечно, нет, это покинул, легитимное решение.
Он продолжал бы быть президентом. Но при этом после этого уже два раза проходили выборы на всей территории страны. Практически. То есть, даже если считать, что условно говоря, произошла некая нелегитимная передача власти от президента к парламенту, эта легитимность была восстановлена на следующих же президентских выборах. Я уже не говорю о том, что у того же президента Порошенко, который вообще впервые в истории Украины после 91 года победил в первом туре. И у президента Зеленского, который, как вы знаете, хоть победил во втором туре, но совершенно беспрецедентным отрывом.
Да-да-да.
Соперника. У них абсолютно очевидная народная легитимность была у обоих.
100%. Причем каждый вы...
кандидаты, избранные половиной населения. Это и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский были самыми настоящими народными президентами.
Да, тем более власть действующая проигрывала. Ну, мы не считаем Порошенко, власти не было, а, извините, Порошенко проиграл Зеленскому. То есть он...
Порошенко проиграл Зеленскому, да.
Ну, все, выборы так решились. Ну, что теперь?
Янукович в 2010 году там выиграл, когда президентом был представитель других политических сил. Это обыкновенная демократическая страна. Вот и все.
То есть, получается, тема вот этого пересидента, тема выборов и так далее, она запускается для чего в Москве? Чтобы
для делегитимизации украинской власти и государства.
Ну да. А как тогда мирное соглашение заключать? Это они возвращаются к прежнему тезису, а он не может подписывать.
Так они все время говорят, что он не может подписывать. Вы же не подождите. Представьте себе, что это мирное соглашение будет наконец в 2043 году согласовано.
Согласовано. Да. Они скажут, что нету президента.
Некому кто будет подписывать это соглашение? Пусть его подпишет председатель Верховной Рады.
Рады.
Ну, то есть, опять-таки, есть же логика. Если вы считаете, что эта власть нелегитимна, объявляете прекращение огня на 3 месяца, пусть договариваетесь с Украиной и Соединенными Штатами о проведении выборов через 3 месяца, и через 3 месяца проводите мирные переговоры с теми, кто получит мандат от украинского народа. Нет? Понимаете? Еще раз говорю, я в этом вижу только одну логику. Он не отступится, пока Украина не исчезнет. Потому что если у него были бы другие идеи, то других идей миллион. Ну, вот первая другая идея, о которой я говорю с 2014 года. Прилетает в постмайданный Киев Сергей Лавров или еще кто-нибудь, неважно, Дмитрий Козак, вот чудесная кандидатура для таких поездок, и говорит, да, вы совершили переворот, вы такие-сякие, Янукович удрал, но мы понимаем, как важно для нас сотрудничество с Украиной. Вы видите, какие настроения на Востоке и Юге. Вас не воспринимают как законную власть. Но Россия хочет стабильности. Формируйте правительство национального единства. Вот, господин Яценюк, пригласите в это правительство там вице-премьером представителя от Востока. Неважно кого. Александра Ефремова первым вице-премьером. Или там Сергей Тигибко даже, да? Угу. И пусть у вас будет половина министров с Востока. У вас вот остаются депутаты от партии региона. Вот пусть у вас Андрей Деркач будет министром обороны. А почему нет? Он герой России теперь.
Он сейчас сидит в Сенате в Российском Союзе.
Да, что? Ну и так далее. И вот вам, пожалуйста, пророссийские силы после Майдана сохраняют влияние, а в 2019 году на фоне ожидаемого экономического кризиса возвращают себе власть. Хорошая схема? Или другая схема? Не хуже. Тоже 2014 год. Российские войска занимают Крым, часть территории Донецкой и Луганской областей и еще какую-то территорию.
Так.
И туда приезжает Янукович в качестве законного президента Украины. Причем не один.
Ну, какая-то фантастика.
Почему? Это же можно было все устроить. Они же специально его выкуривали с Украины. Какая фантастика. Представьте себе, вот Янукович в Донецке, да? Там российские диверсанты его охраняют. Или в Крыму. Там российские солдаты его охраняют. Там генеральный прокурор Украины, там премьер-министр, половина министров. Прибежала туда огромная часть депутатов Верховной Рады. Он издает указы. Как вы считаете, местная власть в восточных областях кому подчинялась? Вы уверены, что Киеву? Если есть президент, который вот продолжает издавать указы. И, кстати говоря, эти депутаты от партии регионов, они же проголосовали за его отстранение, когда они поняли, что он их кинул, что он бежал из страны, что он убегает из страны. А если бы он сказал, я остаюсь, собираюсь исполнять обязанности президента, я вернусь через несколько дней. У меня тут в Харькове временный центр. У него же почему все провалилось? Потому что этот ГЕПа знаменитый Кернес, организатор тетушек, он же поехал в Москву, ему там сказали, выгоняй его из Харькова. Он его и выгнал. Он же был просто обыкновенным агентом российского влияния. Вот и вся история. А почему так? Потому что они не хотели альтернативные Украины. Они хотели на этой территории создать народные республики, чтобы потом их присоединить к России. И они думали присоединить к России, как мы помним, по крымской речи Путина на совместном заседании Палат Федерального собрания в 2014 году, так называемую Новороссию. Всю. То есть все левобережье Украины. Поэтому эта вторая схема тоже не состоялась. Теперь третья схема. Через 3 месяца провести выборы. Вложить в это какие-то силы. Ну и привести к власти какого-нибудь пророссийского или готового к капитуляции политика попытаться. Они же тоже этого не хотят сделать, правильно? Так ведут себя люди, которые хотят уничтожить соседнее государство, а не иметь его в качестве сателлита.
Ну, разумеется, да.
Вот это и они-то этого хотят все время. Поэтому, когда я говорю, какие цели войны, у нас же проблема. Очень многие украинцы продолжают думать, что от него можно откупиться, понимаете? Донбассом, Крымом. Херсонской областью. Это все равно, что понимаете, что вы попадаете к маньяку и думаете, что если вы согласитесь, чтобы он вам отрубил палец, он от вас отвяжется. А он хочет перерезать вам горло. Палец это просто часть ваших мучений. Поэтому вы можете либо забить этого маньяка до смерти, или убежать от него, в конце концов, отбиться от него. Ну, либо он вас убьет. Никакого выбора нет, поэтому меня бесит глубоко, когда я слышу один и тот же вопрос, в том числе от журналистов из российских демократических изданий. Но ведь у Украины же нет сил, у нее не хватает людей, у нее ухудшается военное положение. Что же тогда делать? Ну что делать? Если у Украины нет сил, не хватает людей, ухудшается военное положение, значит, украинское государство исчезнет с политической карты мира, украинский народ исчезнет с географической карты мира, миллионы людей станут беженцами, страна будет разрушена, огромное количество людей погибнет во рвах типа Бучи. А еще большее количество людей будет выгнано в Сибирь или проведет остаток дней в тюрьмах и лагерях России и оккупированной Украины. Вот и все, что будет. История украинского народа завершится в тюрьмах и лагерях нового путинского ГУЛАГа. И никаких возможностей договориться с оккупантом не будет, потому что оккупант не хочет видеть украинский народ больше. Если бы он хотел, он мог создать лояльную Украину 100 000 раз. Я уже говорил вам как. Я уже не буду рассказывать, как ее создать можно было до 2014 года. Если бы тот же Янукович подписал бы дурацкое соглашение об ассоциации. Извините, я ничего плохого не имею против соглашения по ассоциации, но это соглашение никак не мешало продолжать устанавливать влияние в Украине. Над Грузией же продолжается установка влияния.
Ну да.
Грузия
да,
не только соглашение об ассоциации подписала, она кандидат в члены ЕС. И кому это мешает? А знаете, какая разница? В России согласны с тем, чтобы грузины имели свое государство или, может быть, какую-нибудь в будущем автономную республику в составе России. А с существованием российско-украинского народа Россия не согласна. И это такая судьба украинцев. Они либо отобьются, либо исчезнут. Это надо говорить вслух. Поэтому, когда говорят плохое положение, вот что же нам делать, что же нам делать, ничего не удастся сделать. Либо удастся отбиться, либо пора думать о кладбище. Другого выбора нету. Поэтому нужно добиваться того, чтобы Путин прекратил огонь. Нужно добиваться усиления давления. Нужно вставлять мозги тем, у кого у них нет, начиная от Виткова с Кушнером и заканчивая Трампом. Нужно объяснять, что в этом суть. Тем более, что, кстати, Трамп же никогда не утверждал, что у Путина другие цели. Он же всегда говорил, Путин хочет всю Украину, а я ему не дам. Я с ним договорюсь, что вот я ему дам то, что он взял. Он больше взять не может. Странно, что он этого не понимает. Вот и все.
Так. Нас смотрит больше 13 тысяч зрителей. И почти 3,5 тысячи зрителей поставили лайк этому эфиру. Большая просьба к нашим зрителям. Мы 25 минут находимся в эфире. Ссылки на этот эфир все-таки разместите их, хоть сегодня и воскресенье, и у нас еще второй эфир, но в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах обязательно поставьте лайк этому эфиру, подпишитесь на канал Фейгин Лайф, на канал Виталия Портникова, в описании к этому видео по имени Виталий Портников, там, кстати, идет тоже трансляция, есть ссылка на его канал. Ну и давайте воспользуемся паузой. Еще раз напомним, что российские зрители, ну, как и некоторые другие, могут в случае проблем, а проблемы эти очевидные, смотреть нас с помощью Фейгин VPN, да, значит, на которые вы можете подписаться. Вот, если вы испытываете в России проблемы с доступом к социальным сетям, мессенджерам, тогда я вам предлагаю свой VPN, хотя вот прочитал, что, оказывается, глава Роскомнадзора владеет значительным числом анонимных VPN-ов, которыми пользуются россияне. Они еще и умудряются, знаете, с трупа, значит, вещи продать. Да, да, там какие-то чуть ли не сотни каких-то VPN-ов.
Потрясающе, мужики. А у Путина нет своих VPN?
Ну, наверное, он так не мельчит, а эти позволяют себе, так сказать. Ну,
можно, Кабаева там, VPN.
Кабаева VPN. Дело там, я думаю, Лубянка, она вот как бы так отщелкивает. Человек анонимно VPN покупает, думает, что вот он доступ имеет, а они смотрят за его активностью и так далее. Наверное, так. Вот,
слушай, у нас... это гениальная идея. Это, понимаете, это вот в России ничего не меняется. Я не меняется, нет. Был студентом еще, я, по-моему, вам рассказывал эту историю. Я пришел в Центральный комитет КПСС так. На интервью к заведующему идеологическим отделом ЦК КПСС Александру Семеновичу Капто. Он был бывший секретарь ЦК Компартии Украины, а потом он был профессором в Академии общественных наук, как обычно это бывает с бывшими партийными функционерами. Ну, между прочим, хороший мужик, помог мне тогда, сказал, что пресса должна быть свободной. Можно сказать, уберег меня от волчьего билета, который мне уже хотели выписать. Но я не об этом говорю. Мы с ним там беседовали, я переехал только из Днепропетровского университета, он его оканчивал, было нам о чем, так сказать, поговорить, вспомнить. Угу. И тут Александр Семенович расслабился и говорит мне: ой, Виталик, я тебе сейчас покажу, что у меня есть. У него стоит книжный шкаф. Он мне говорит: вот ты видишь, а там стоят книжки в белых обложках. Ну, просто без корешки, белые.
Да, я понял.
Я говорю: ну, вижу книжный шкаф. Нет, говорит Александр Семенович, ты подойди. Я подхожу, начинаю открывать каждую книжку. Архипелаг, ГУЛАГ,
да, понятно.
Синявский, Даниэль, да. Оруэлл. Все, понимаете?
Эмигрантские издания.
Нет, их нет. На хорошей бумаге издания московские. Какой-то спецтипографии.
Спецтипографии?
Да, они себе это печатали. Не эмигрантские издания. А даже они так? Все были одинаковые, просто как бы для служебного пользователя.
Ага.
И Александр Семенович говорит: видишь, какую я библиотеку собрал. Я, правда, домой это не могу носить, этого для служебного пользы, но я тут, когда, значит, в комнате отдыха, я это читаю, я такая... Но он книголюб. Ну, я подумал, вот отлично, заведующий идеологического отдела ЦК КПСС. Чем занимается на досуге? Сидит, пьет, так сказать, хороший кофе, который ему привезли из колумбийские коммунисты при посредничестве Бориса Николаевича Пономарева или кто-то уже был тогда в этом отделе. Вот, и читает Солженицына. Вот всем бы так... Что нужно сделать, чтобы так хорошо по-европейски жить? Стать заведующим идеологическим отделом?
Конечно, конечно.
Ну вот, это ровно история про Роскомнадзор.
Да. Нет, ну это обычная практика, создать проблему, а потом капитализироваться на ее решение, на помощь в ее решении. Хотя, я повторяю, там еще присовокупляется, помимо материального интереса, и чисто контроль. Контроль, и они, конечно, хотят видеть, кто пользуется VPN, наверное, как-то собирать информацию. Ну, не знаю, мы отвечаем за свой VPN, у нас все хорошо. Поэтому я рекомендую нашим зрителям, которые еще не подписались на Фейгин VPN, то вы имеете такую возможность через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, ну или вот через сайт, вот страница его показана, вы можете подписку оформить годовую, я ее рекомендую именно такую. Вот, через Фейгин Life.net, там же есть ссылка на Telegram-бот, вы можете с помощью карт, которые имеют доступ к Visa, MasterCard, платежной системы, иностранных карт, вот подписаться, ну, подарить, кстати, такую подписку на Новый год или на Рождество. Смотрите сами. Ну, а мы продолжаем. У нас еще, так сказать, достаточно времени. Возвращаясь еще раз к тому, что произошло на этой прямой линии. Как вам показалось, так сказать, как вел себя Путин? Самоуверенно ли? Отражает ли это его новое положение в 2025 году, то, что теперь у него нет угрозы со стороны США? Ну так, умозрительно, что
он... Не знаю, он был какой-то раздраженный. Вы же не забывайте, эта пресс-конференция проходила на следующий день после того, как саммит Европейского Союза принял решение о выделении Украине денег.
Да, но не решил вопрос с репарационного кредита.
Ну, еще не решил, но кредит бессрочно заморожен. Неизвестно еще, что там будет дальше, ну, понимаете? Хорошо. Так, так. Эти деньги удалось спасти только благодаря двум людям. Дональду Трампу и Джорджу Мелони.
Да, конечно.
Джорджу
да.
Мелони. Мелони. А неизвестно, вот Мелони проиграет выборы и больше не будет премьер-министром Италии. В Италии это легко. А Трамп в 2029 году уйдет, и совершенно не обязательно, что следующим президентом США будет трампист. Я не утверждаю, что трампизм исчезнет. Это такая идеология, знаете, как она долгосрочная, или как любая тоталитарная идеология в демократической стране. Но, может быть, не трампист президент. У него будут другие взгляды на активы. Да и, слушайте, а сам Трамп, что он же тоже не уже... Сегодня он считает, что эти активы должны помочь ему остановить войну, а завтра он будет считать, что конфискация активов может остановить войну. Он же такая вся ветреная. Mm-hmm. Вот. Но у меня вообще подозрение, что они всю эту историю с мирным планом затеяли по нескольким причинам. Первое – это вот остановить американские санкции. У них не получилось. Против Роснефти, Лукойла, я имею в виду.
Ну, а не американские томагавки то получилось остановить?
Ну, томагавки не получилось. А санкции не получилось.
А санкции не получилось.
А второе – это чтобы Россия вообще смогла бы содействовать тому, чтобы Украине не дали денег. Чего давать деньги, если вот война заканчивается? Угу. Заработают деньги как-нибудь. Вот-вот переговоры уже заканчиваются. Европейцы на это не поддались. И ему явно это не нравилось. Вы же видели, что он даже не перестроился, он продолжал говорить о каком-то грабеже, хотя его никто не обокрал. Угу. Чего ты кричишь, что у тебя украли сумочку, когда она у тебя он лежит перед тобой на столе? Ну вот. Я считаю, что он был в неком раздражении. Он не выглядел уверенным в себе. Он выглядел взбешенным. Как мне кажется.
Может быть. Это
же... Нет, даже не взбешенным, это неправильно по отношению к нему определение, бесящимся. Не было вот этого вот вальяжного спокойствия. Понимаете? Но, с другой стороны, было видно, что он как ребенок увлечен войной. Он так долго рассказывал. Это вот сюда, это сюда, да. Это
Тур сюда. Константиновку возьмем.
Да, это у него такой морской бой, понимаете? Вот мы часто говорим о том, что там в состоянии такого детского мироощущения. А Путин ведь тоже, в общем, выглядит маразматиком, извините.
Да, конечно, конечно.
Ну, простите, мы же знали другого Путина.
Знаю.
Да, он всегда был достаточно жестоким, страшным человеком, но куда более осмысленным, чем вот этот Путин.
Не, ну вот там вот видно, например, смотрите, эпизод с таким абсолютно неуклюжим глумлением. Ну, заходи, говорит, заходи. Все-таки Зеленский, я был около этой стелы, в Купинской и так далее, там несколько стел. Он говорит, это где-то километр, да, самого. А что ты в Купинске? Господи, ну ты хоть к подъезду тогда ты подойди.
Да, ты, тебя же нигде нету.
Тебя вообще, ты в Ростове как в военную форму одеваешь, да? В зоне СВО находишься. Ну это же выглядит неуклюже, старчески. Это какой-то...
Да, конечно.
Попытка, значит, пытаться представить Зеленского то ли трусом, то ли...
Да, и это человек, который в молодости...
Да, актер играет, актер. Вы видели?
Летал да. Со стерхами. Это, конечно, не актерское дело.
Да, конечно.
Там нырял есть... за амфорами. Помните, сколько было достижений у нас?
Да, у нашего
мальчика.
Да, он опускался на дно, он летал на самолете. Но это все такое, бутафорское. А здесь-то реальная война, невыдуманная.
Конечно,
И сам говоришь, что эту стелу разнесли. Мы знаем, что ее уже разнесли, значит, российские войска, чтобы было показано, что от нее не осталось ничего. Но! Все-таки Зеленский-то демонстрирует, ну, я-то приехал, а ты-то где? Ты покажи, что ты со своими бойцами, со своими офицерами и солдатами. А он вот, ему надо как-то вот это оспорить. Ему надо как-то это вот... А получается снова неуклюже. Даже если Купин взяли, даже если взяли, ты пытаешься это сказать. Ну, так он там, а ты-то где? Ты в бункере? Вот это тоже такое вот, мне кажется, может, старческое.
Ну, в этом есть такое... логика. Зеленский защищает свою страну, он оккупирует чужую.
Угу.
Оккупанты не всегда хотят посещать чужую землю. Хотя Гитлер совершенно спокойно летал в Украину, в Ставку, да?
Да, летал. Сталин никуда не летал, это известно. Сталин нигде не был.
Ну, на фронте не был никогда.
Никогда не был. Никогда.
Каким-то чудодейственным образом попал в Тегеран, до сих пор никто не знает как.
Ну, как-то попал. Не, ну в Тегеран там они как-то там кружным путем летели, видимо. через Китай. Ну, неважно. Суть такая, что Сталин тоже очень был несмелый личный человек. В этом смысле. Он в других аспектах. В этом. Нет, ну, у него
был... Сталин бежал с Туруханканского края. Назвать его несмелым человеком я бы не решился.
Ну, он из КАМО какие-то грабежами занимался, как говорят, значит, эксами занимался. Но это все-таки немножко другое, да?
Как да, фильм, другое. Бандит не обязательно должен быть смелым полководцем.
Абсолютно. Это совершенно разные вещи. Там цена выше, так
сказать. Ну, кстати, эта формула «бандит не обязательно должен быть смелым полководцем», она применима и к Сталину, и к Путину одновременно.
Ну, вот в этом и есть, кстати. Вот мы перекличка, ну ладно, тоталитарная, узурпационная, там и так далее, но есть перекличка. Хотя Сталин был все-таки идеологическим человеком. Он все-таки был большевиком, вот несмотря ни на что. Да, он своеобразно это понимал через себя, через свою призму, но сказать, что он был лишен взглядов этих, ну, я, ну, не повернется язык. Он все-таки как-то, в общем, какая-то в нем присутствовала вот это идейное начало. В Путине же его нет совсем.
Ну, а где? Ну, потому что Путин приспособленец. Извините, Путин – дитя эпохи, когда люди использовали идеологию ради наживы или карьеры. А Сталин все-таки вступил в большевистскую партию, когда это обещало только налеты на банки, каторгу, тюрьмы и прочие прелести жизни. Это разные судьбы.
Не, но Сталин тоже продукт бюрократии, как и Путин. То есть мы в это улавливаем это их нечто общее, так сказать. И тот, и другое, не выдающиеся интеллектуально, не люди, так сказать, которые...
Да, они оба ощутили запрос аппарата.
Да, да, потому что представить себе Сталина на месте Троцкого невозможно. Так же, как на месте Ельцина представить Путина совершенно невозможно. Хотя Ельцин, так сказать, не наш герой вообще ни разу. Мы сейчас говорим о том, кто
о готов... О масштабе личности, да.
О масштабе личности,
наверное, тоже не наш герой.
Да, революционное начало на себя взять. Для этого нужно обладать совершенно другим мироощущением, харизмой другой, каким-то внутренним куражом другим обладать, да, не вымученным, а настоящим. Вот в этом ни в Путине, ни в Сталине не было, да. Вот, продукт действительно аппарата.
Так, но это, кстати, говорит еще и о том, что Россия по-большому опять-таки форматируется людьми, которые являются выдвиженцами бюрократической сферы.
Вот да. Да.
А люди, которые берут на себя какие-то реальные инициативы по переформатированию государства, вне зависимости от того, они могут быть страшными, жуткими людьми, но они все равно стратегическое поражение терпят. Это, кстати говоря, абсолютно и для Ельцина, и для Ленина с Троцким, и для Петра Первого абсолютно оправдано. Все российские реформаторы потерпели полное поражение. Их заменил серый аппарат, который просто воспользовался их идеологическими догмами ради усиления своего влияния.
Ну и отчасти Александр Второй, хотя его застрелили, но тоже это сменил его Александр Третий, мы помним, что происходило.
Ну, это вот просто вся парадигма истории России, тогда чему мы удивляемся, если это вообще так.
В 20 веке это наиболее ярко проявилось, потому что, ну, там династическая история была, а здесь-то дети кухарок, Путин такой же. Он же не природный номенклатурный продукт. Хотя, понятно, у него там дедушку поваром у Жданова работал и так далее, но все равно это не номенклатурный продукт.
Ну так это и есть кухарки.
Да, кухарки.
Но они все такие там были. Потому что это они такие были со времен как раз Сталина, который всю большевистскую элиту, участвовавшую в захвате власти, истребил.
Истребил.
И допустил к власти детей кухара, которые были выпускниками Института Красной Профессуры, извините. С тех пор Россия действительно правит дети кухара. А все, конечно, что же тут плохого? Ничего, просто у этих людей очень сильно развит инстинкт выживания и возможности ходить по головам. Без всякой цели идеологической. Те тоже были дети неизвестно кого, просто у них была догма, которая управляла их поступками. А у этих нет догмы, у них есть инстинкт выживания и хапка. Поэтому, кстати говоря, во многом оккупация Украины – это же не только идея идеологического восстановления империи, это еще возможность грабить и дать своим людишкам возможность пограбить. Это, кстати, то же самое, что Иван Грозный делал с опричниками. У него не было для них денег из собственного имения в Московском царстве. И он создавал опричнину, которая давала возможность им грабить вне опричнины на любые территории, пожалуйста. То есть превращал территорию своей страны в зарубежье для того, чтобы его людишки там кормились. Разоряли какую-нибудь старицу, которая потом 400 лет приходила в себя, буквально в смысле слова, после этого погрома, малютов, скуратова и прочего, безумцев. И я считаю, что Украина проходит ровно через ту же ситуацию. Это такая территория вне опричнины. Вот опричнина – это Российская Федерация, а здесь можете грабить ненастоящих русских. Вернее, неправильных русских.
Ну да, правильных мы сами пограбим. Мы тут да. По прескуранту, по распорядку.
Да, совершенно верно. И заплатят налоги.
А, еще один вопрос. Мы ближе к концу, у нас уже 40 минут, но у нас еще есть немножко времени. История с Козаком. Я хочу сказать, что ее вот последовательно методично педалируют. Нью-Йорк Таймс теперь написал. Я боюсь, Нью-Йорк Таймс, по-моему, последний публикация.
Нью-Йорк Таймс, да, там Трейновский.
Расстреляйте меня, говорит. Посадите меня, я готов, я против войны. Но, правда, оговорочка, Арахами ультиматум передал все-таки. То есть я, например, я сразу скажу, я вижу в этом какую-то... Неважно, какие взгляды у Козака. Может, он действительно был против войны. Но я вижу в этом нарративе, вот в этом назидательности проталкивания фигуры Козака игры вот чисто оперативные в какую-то надолгую. Да? Будем из него делать запасную фигурку, которую, если что, достанем для того, чтобы он был приемлем для разных вещей. Потому что по-настоящему диссидент, ренегат, он заслуживает действительно расстрела и тюрьмы. А здесь это все в каком-то полулайтовом режиме. Отодвинули куда-то в опалу в запас. Вот, там он находится и постоянно продолжает про него рассказывать какие-то побосенки. Вот такие, что... А он на самом деле есть в нашей...
Что я могу сказать?
Да, что вы можете сказать?
Ну, во-первых, о том, что Козак потерпел аппаратное положение и находится в достаточно сложной ситуации из-за того, что он не воспринимал войну как единственный нормальный метод, и из-за того, что он не мог додавить украинцев, я об этом знаю достаточно давно, еще до начала большой войны.
Да, да, это известно.
И вы об этом знаете, правда?
Да, да, знаю.
Мы об этом знаем, потому...
После Нил Суркова, я извиняюсь, после декабря 2019 года, после провального этого парижского Н4, последней встречи Путина, Зеленского вместе с участниками там, Меркель и Макроном и так далее, и вот другая линия была прочерчена, да, которую должен был Козак осуществить.
Вот, но многие люди, которые были связаны с Козаками, занимали высокие должности в российской власти. Я, опять-таки, этих людей лично знаю, и вы их знаете. Они из политики ушли после, пожалуй, даже 19-20 года, 21-го. Все эти должности оставили. Это объективная реальность. Но, кстати говоря, есть еще один человек, который ровно таким же образом себя ведет. И люди которого приезжали в Киев до 22-го года, пытаясь найти какие-то возможности для решения... у вопроса этого кризиса, чтобы не допустить большой войны. И опять-таки, я был глубоко потрясен, когда один из этих людей, то есть я, опять-таки, многие годы его знаю, там, с 90-х годов, он мне писал, чуть ли не звонил мне на киевский номер. И говорил мне, ой, приезжает вот в гостинице, давай встретимся по базарам. Я, знаете, широко раскрытыми глазами на это смотрю, как это вообще ты себя представляешь? Ты вообще помнишь, что ты такой вообще? Как я буду с тобой вообще встречаться? Ну, я, естественно, ни с кем не встретился, но близость этого человека к тому вот другому человеку, о котором я говорю, я прекрасно хорошо отслеживаю. Это Сергей Иванов. Почему о Сергее Иванове ничего не говорят? Сергей Иванов постоянный член Совета Безопасности России. Он не выступал на этом заседании, не поддержал войну, ни разу не выступал с подобными заявлениями, насколько я помню. И его люди тоже ушли из политики. Что такое? Почему мы о Козаке все время говорим, а о Сергее Иванове, который чуть преемником Путина не стал, не говорим?
Да, генерал спецслужб, да.
Да. Более чем серьезная фигура в российской власти. Разная сеча.
Безусловно, да. Безусловно.
Значит, и почему я вспомнил Сергея Иванова, я могу еще несколько фамилий назвать. Есть ряд людей, которые не хотели, чтобы была война России против... Могу третью фигуру назвать. Михаил Зурабов.
Бывший посол.
Могу четвертую фигуру назвать. Так. Борис Грызлов.
Который нынешний посол в Беларуси.
Да, которого убрали из
группы
России ровно после того, как он в должности нового руководителя этой Минской группы, оставаясь постоянным членом Совбеза и главой Единой России, приезжал в Киев вообще, это помните? И встречался с Порошенко и презентовал ему свой мирный план. После чего Путин его выгнал из постоянных членов, а Грызлов превратился в козака. Просто человек, который озвучивал ультиматум. Если вы меня спросите, какова позиция Грызлова по отношению к российско-украинской войне, такая же, как у Козака.
То есть он противник этой войны?
Но я не могу этого доказать, я вам просто говорю. Ведь понимаете, в чем дело? Ведь вся эта статья о Козаке, по большому счету, основана на ровно таком же мнении. На мнении другого журналиста, моего коллеги Аркадия Дубнова. Угу. Но если бы я захотел, я ровно такой же финт бы проделал с Грызловым. Дубнов обладает ровно той же информацией, которой я обладаю. То есть никакой. Он просто знает какие-то вещи. И я знаю какие-то вещи. И не об одном Козаке. Но это же ни о чем не говорит. Потому что все эти люди, и Грызлов, и Козак, и Иванов, и Зурабов, они царедворцы.
Ну, разумеется, конечно, они все.
Ни один из них не совершил поступка политического, который был бы равен хотя бы там поступку какого-нибудь Николая Бухарина, да?
Да.
Который хотя бы поехал за границу и там говорил о том, какая ужасная ситуация в Советском Союзе. Они остались лояльными царедворцами. Ничего. А мы создаем некие домыслы, основываясь на том, что это, возможно, люди здравого смысла. Ну да, я же, опять-таки, я, когда говорю о Грызлове, я основываюсь на фактах из открытых источников. Приезд Порошенко, презентация мирного плана и решение об отставке с поста постоянного члена Совета Безопасности и значительное понижение в статусе. Почему это могло произойти? Потому что его действия не понравились Путину как слишком, так сказать, голубеобразные. Для этого не нужно знать какую-то информацию из закрытых. Я говорю, что я не знаю. Я говорю, что я могу спокойно оперировать открытой информацией, чтобы написать вам в «Нью-Йорк Таймс» такой же текст об Грызлове. Или дать интервью Трояновскому, такой же, который дал Дубнов. И я буду абсолютно верифицированно выглядеть, потому что мне кажется, что я вообще не единственный украинский журналист, который брал у Грызлова эксклюзивное интервью, когда он в качестве главы российского парламента приезжал в Киев. Это не то, чтобы я не мог доказать свою способность иметь источники. Они подтверждены текстом. Как и у Аркадия. Но только это не имеет реального значения, потому что вы понимаете, что в мире этих спецслужб и всего остального другие факторы играют. Грызлов мог не так понять указания Путина и стать жертвой аппаратной борьбы. Козак мог взбесить Путина тем, что не смог добиться от украинцев реальной капитуляции. Во время последней встречи с украинской делегацией, с Ермаком, который показывали по телевизору, он бесился, он был весь красный, он буквально на них давил. Потому что у него было указание сломить их. Его поэтому и назначили после Суркова. Ты лучше знаешь украинцев, ты сам украинец. Давай их в ловушку и ломай их там. И Козак мог нервничать именно не потому, что он был против войны, а потому что он понимал, что война является его должностным фиаско. Ну, кстати, я хочу вам напомнить, что он потерпел 2 фиаско в Молдове.
Да, он потерпел фиаско, потому что за ним тянется шлейф удачного переговорщика именно по теме Молдовы, а это не так. Там же его
план реализовался. Да, он потерпел фиаско с планом Козака с Воронином, потом он потерпел фиаско, когда он добился от европейцев согласия с тем, что они уберут Плохотнюка и создадут коалицию Дадона с Майей Санду. Потом, по своему обыкновению, вообще он кинул европейцев и американцев и добился всей власти для Дадона, но Дадон в результате проиграл президентские выборы, и они потеряли Молдову. И его новое вторжение на эту почву тоже ничего не дало. Майя Санду выиграла президентский выбор. Это второе, это еще одно поражение, помимо украинского. А теперь я вам напомню о третьем поражении. Ему поручили Абхазию после Суркова. Он и там проиграл. Туда пришлось посылать Кириенко. Вот Кириенко со своими достаточно жесткими действиями. Понимаете? Потому что там, где Козак, условно говоря, ломает пальцы, там Кириенко их отрубает. Он добился результата. То есть возвращение к власти в Сухуми откровенно управляемой администрации. Так скажите, а где вообще победы нашего друга Козака? На каком направлении? Нет, почему Путин должен быть им доволен? То есть в истории с Козаком главный мотив – это не эффективность. Вы сможете это проверить у Стаса. 5 минут осталось.
Да, да.
В истории с другими людьми, опять-таки, я могу вам по каждому объяснить, в чем причина. И они не будут связаны с тем, что ой, это хорошие люди. Вот Грызлов мечтал о мире. Грызлов хотел добиться мирного плана, потому что он хотел сохраниться во главе Единой России и как политик-миротворец идти на выборы, понимаете? У него была осмысленная идея, только не для путинской России. Это не потому, что он хотел договориться с украинцами, он хотел их использовать, понимаете, да?
Ну, конечно.
Как политический таран для себя.
Да-да.
Но проиграл, потому что не понял, что все возобладали ястребы. Кто там еще? Сергей Иванов. Это сложнее, это нужно думать. Потому что я просто не все знаю. Но я могу узнать, как говорится, если у меня когда-то будет желание написать, дать интервью New York Times. Нельзя строить подобные конспирологические версии на журналистских выводах. Я тепло отношусь к Аркадию. Мы много лет, много работали вместе на Радио Свобода. Угу. Но я считаю, что есть некие, как бы это сказать, пределы его понимания ситуации. Я так считал, когда мы вместе работали. Я считаю, я вообще считаю, что каждого журналиста касается, и меня тоже. Мы журналисты. У нас есть предел понимания ситуации. Вот и все. Я и так больше, я думаю, рассказал, чем хотел.
Не, ну почему? Предпосылка для последующего анализа разговоров. Мы 50 почти, на 52-й минуте делаем паузу в нашем обсуждении. Ну, ненадолго. Я надеюсь, что до Нового года или сразу после него у нас будет возможность обсудить его итоги. Вот у нас сегодня не вошло это в программу. Ну, ближе к событиям это сделаем. Вот. Мы благодарим Виталия Портникова, что он принял наше приглашение, пришел, подробно с нами поговорил. И те 20 тысяч зрителей, которые сейчас нас смотрят, ровно там почти 6 тысяч, которые поставили свои лайки. Большая просьба распространить ссылки на этот эфир. Это важно, пусть его посмотрят этот эфир. Конечно, ставьте лайки этому эфиру и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Виталия Портникова. В описании к этому видео по его имени есть ссылка на канал Виталия Портникова. Подписывайтесь, смотрите там эфиры. Ну что ж, Виталий, спасибо вам огромное. Спасибо. Увидимся.
Удачи.
Всего доброго.